С вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе». Я, ее ведущий Максим Бланд. В дворе октябрь, и все тот же уже в печенках сидящий коронавирус, который не пощадил даже американского президента Дональда Трампа. Глава Белого дома даже загремел в военный госпиталь. Это поставило под вопрос его полноценное участие в дебатах и окончание предвыборной гонки. Что до России-то у нас складывается довольно интересная ситуация. С 1 октября прекратило действие большинство мер поддержки бизнеса со стороны государства. Остался только мораторий на банкротство, который особых расходов от власти не требует. Хотя число выявленных случаев и госпитализации растет, ни федеральные, ни региональные власти не спешат снова вводить жестких ограничений, которые подразумевали бы хоть какую-то компенсацию убытков, связанных с этими ограничениями. О том, к чему это приведет, я сегодня и буду говорить. А я хочу также напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Сегодня в программе.
Больные деньги. Чего ждать от второй волны пандемии? Деньги в государстве. Что не так с федеральным бюджетом? Деньги на старость. Почему правительство отказывается упразднить накопительную систему?
Начать я хотел с происшествия, которое в пятницу отправило в очередной нокдаун мировые финансовые рынки, уронило нефть ниже 40 долларов за баррель, рублю, понятное дело, тоже досталось. Доллар подорожал на 2%, евро на 1,5%. И все из-за того, что Дональд Трамп сообщил, что у него и его супруги Мелани подтвердился коронавирус. И это за месяц до президентских выборов. Голосование, напомню, в США пройдет 3 ноября. Политической определенности это не добавляет. Пока главный соперник Трампа, кандидат от демократов и бывший вице-президент Джо Байден, здоров, хотя и Трамп, и Байден в силу возраста попадают в группу риска. Первому 74, второму 77 лет. А ведь в Конгрессе лежат два пакета помощи американским компаниям и гражданам. Один от республиканцев, другой от демократов. И до выборов, судя по всему, ни у одного нет никаких шансов быть принятым. В результате и граждане, и бизнес сидят без обещанных стимулов. В прессе начались разговоры о возможном переносе выборов. Если это произойдет, дополнительная долларовая инъекция, от которой бодрость разливается по всем финансовым рынкам, будет отложена на неопределенный срок. Инвесторы без дополнительных вливаний начнут жадничать. Должникам будет труднее перекредитовываться. Одним словом, очередная волна турбулентности, грозящая обернуться финансовым хаосом, на горизонте замаячила. Все это происходит на фоне российской битвы за рубль, в которую включился Банк России. И то, как регулятор действует, наглядно демонстрирует подход российских властей к решению экономических задач. В прошлой программе я уже говорил, что Центральному банку придется вмешаться, чтобы остановить стремительную девальвацию национальной валюты. Вот он и вмешался. Во-первых, ЦБ объявил, что с 1 октября будет ежедневно продавать валюту, полученную от сделки по продаже акций Центробанка, почти на 3 миллиарда рублей в день. Кому-то может показаться, что это много, но это смотря с чем сравнивать. Напомню, что тот же Сбербанк обещал до 5 октября перечислить акционерам 422 миллиарда рублей дивидендов за прошлый год. Из них порядка 200 миллиардов причитается иностранным инвесторам. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, значительная часть этих рублей из 200 миллиардов немедленно попала на валютный рынок. То же самое было с дивидендами «Газпрома» этим летом. Так вот, на фоне 200 миллиардов, 3 миллиарда в день от Центробанка – это слону дробина. Но в Банке России к своим валютным резервам относятся рачительно. Тем не менее, 29 сентября агентство «Интерфакс» опубликовало информацию о том, что как минимум три госкомпании – «Газпром», «Роснефть» и «Алроса» – получили директиву сократить уровень валютных активов до уровня на 1 октября 2018 года. Распоряжение касается и их дочерних компаний. Кроме того, тогда же, 29 сентября, правительство отказалось от введенного в июне моратория на штрафы компаниям-экспортерам за невозврат валютной выручки. Мораторий вводился в условиях, когда рубль укреплялся, и эта мера должна была действовать в течение целого года. Но ситуация на рынке поменялась. И все, больше никаких послаблений. «Газпром», правда, тут же заявили, что никакой такой лишней валюты у них отродясь не водилось. Ну, чисто Коровьев из бессмертного романа Михаила Булгакова. Рубль на этих новостях, ну, как госкомпании начнут валюту продавать, пару дней укреплялся. До тех пор, пока американский президент не оказался в больнице с коронавирусом, а Сбербанк не выплатил дивиденды. Так что пока битва за рубль, которую ЦБ и правительство предпочитают вести чужими руками при помощи директив госкомпаниям, идет с переменным успехом. В понедельник рубль опять рухнул. Стремление переложить на чужие плечи бремя ответственности и тяжесть расходов ясно сквозит в последнее время во всех действиях российских властей. Про это поговорим. Число заболевших коронавирусом в России стремительно растет. Минувшее воскресенье было выявлено почти 11 тысяч новых случаев заболевания. Если сравнивать с тем, что происходило весной, можно вспомнить, что рекорд по количеству заболевших за день в России был поставлен 11 мая. Тогда было выявлено 11 656 заболевших. Это антирекорд, мы, скорее всего, побьем не сегодня-завтра. Но к середине мая страна уже полтора месяца провела в режиме нерабочих дней, а в некоторых регионах людям надо было оформлять специальные электронные пропуска для выхода из дома. Напомню, что карантинные ограничения, их, правда, назвали тем самым режим нерабочих дней, на общенациональном уровне Путин ввел 30 марта, а потом в конце апреля продлил до конца майских праздников. Ограничения начали действовать, когда в России было выявлено, внимание, 320 случаев заражения. Теперь все иначе. Введение конкретных ограничений еще весной стало прерогативой региональных властей, а федеральные чиновники лишь уговаривают сейчас людей носить маски и откровенно признают, что новой самоизоляции допускать не хотят и не могут. Вот что говорит глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова.
80-85% наших граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, не соблюдали никакие меры безопасности. У нас с вами, по большому счету, нет выбора. Либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд. Или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся.
Сейчас, как и весной, лидером по скорости распространения COVID-19 является многомиллионная Москва. И на действия столичных властей ориентируются остальные регионы. А они до начала прошлой недели ограничивались рекомендациями. Только когда ситуация, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, стала близкой к критической, то есть количество больных, которым требуется госпитализация, стало приближаться к числу больничных коек, мэрия от уговоров и ужесточения контроля за ношением масок перешла к более серьезным действиям. Сначала Собянин добавил к недельным осенним школьным каникулам еще неделю и закрыл школы с 5 по 18 октября. При этом далеко не факт, что 18 октября школьники сядут за парты. Скорее всего, как и весной, будут учиться удаленно. Потом выпустил указ, предписывающий работодателям на 3 ближайшие недели перевести в удаленный режим работы 3 сотрудников. Тем, кто этого не сделает, грозят штрафы. Мы решили разобраться, насколько эффективно получается работать из дома, особенно в момент, когда нет никакой возможности хотя бы на полдня отправить детей в школу.
Я работаю IT-директором в одной медиакомпании. На удаленке я с 15, по-моему, марта, с середины марта сначала перевели всех сотрудников на удаленку, потом, собственно, ушли и сами. Вот. Ну и с тех пор я в офисе там был считанные вообще разы. Это невозможно контролировать на самом деле, потому что ты просыпаешься, идешь завтракать, потом пересаживаешься просто за другой стол, начинаешь работать. И работаешь, потом раз, 10 вечера. Думаешь, не, ну 10 вечера это не вариант. И приходится себя искусственно ограничивать в том, чтобы не сидеть за компьютером все время вообще. Вся эта ситуация и финансово тоже влияет, потому что наш бизнес не лучшие времена переживает, то есть переживал тогда, и сейчас переживает тоже, поэтому у нас были сокращения зарплат и рабочих часов. У меня двое детей, старшая дочь, ей 8 лет, это второй класс. Младшему 2,5 года, и сейчас третий день в детском саду. Вообще, в принципе, я рад, что я провел это лето с детьми и с семьей. Но моя радость омрачается тем, что работы непросто. Ну, совмещать вообще невозможно. Потому что если 8-летнему ребенку еще можно сказать, что у папы там созвоны, у папы встречи, и не нужно сейчас, ну, приставать немножко, и чуть-чуть надо папу оставить в покое на час, то с 2-летним ребенком, конечно, очень сложно. Ты закрываешь дверь, он стучит в дверь, ты не знаю, пускаешь его вплоть до того, что забирает тебя на коленки, смотрит в экран, как ты разговариваешь по Zoom там, со своими коллегами, акционерами и всем остальным. В квартире очень сложно. И за город, и с интернетом, вот это нормально.
А теперь посмотрим, насколько все это эффективно. Давайте вспомним первую половину апреля, когда в стране еще действовал режим нерабочих дней, а в Москве с 13 апреля появление на улице стало возможным только при наличии электронного пропуска. В тот день в столице официально выявили чуть больше 1300 заболевших. Москва с введением пропускного режима опустела. Редкие прохожие, посетители аптек и продовольственных магазинов, все остальное было закрыто, носили маски, причем не в кармане или на подбородке, а там, где положено. Однако последующий месяц, куда более строгой самоизоляции, чем то, что мы наблюдаем сейчас, привел к тому, что число новых случаев все равно стремительно росло. И на спад кривая пошла только после майских праздников. На этом фоне надеяться, что лишняя неделя школьных каникул или перевод 30% сотрудников на удаленку на что-то серьезно повлияет, по меньшей мере, наивно. Перейти к более жестким мерам мешает нежелание брать на себя ответственность за очередную остановку экономики и хотя бы частично компенсировать убытки тем, кто останется из-за этого без доходов. Но сказать, мы не вводим режим самоизоляции, потому что у нас на это нет денег, власти тоже не могут. Любой может зайти на сайт Минфина в раздел, посвященный Фонду национального благосостояния, и убедиться, что деньги как раз есть. Но тратить их на новый пакет мер поддержки бизнесу и населению взамен тому, который истек 1 октября, власть не собирается. Гораздо дешевле объяснить, подобно Голикову, что заболевшие сами виноваты в том, что заразились, потому что маску не там носили. Вопрос с коронавирусом и его экономическими последствиями для правительства, что называется, закрыт. Никаких серьезных ограничительных мер, а значит и адекватного пакета мер, направленных на поддержку бизнеса и населения, пока даже не рассматривается. По крайней мере, публично. Напротив, те послабления, которые получил весной и летом попавшие в трудное положение компании и граждане, вроде налоговых кредитных каникул или кредитов с субсидируемой ставкой, с 1 октября действовать перестали. Впереди никаких соплей. Одно ускоренное восстановление российской экономики в условиях неколебимой финансовой стабильности, которая плавно перерастет в рост ВВП темпами выше среднемировых. По крайней мере, именно такой сценарий лежит в основе проекта федерального бюджета на ближайшие 3 года. Его на прошлой неделе внесли в Госдуму. Логику, которой руководствовалось правительство, когда писало не слишком реалистичный сценарий, на основании этого сценария верстался бюджет, объясняет руководитель лаборатории исследований бюджетной политики РАНХИКС Илья Соколов.
Задача поставить определенные целевые достижения, которые можно реализовать, целевые параметры, которые можно реализовать за счет меры налоговой и бюджетной политики. Есть наверняка и другие более пессимистичные и скептичные там, отношения к этому вопросу, но вот такая специфика прогнозирования. Поэтому судить о реалистичности бюджета, наверное, без учета параметров прогноза некорректно, но сказать, что прогноз какой-то вопиюще нереалистичный, я бы не говорил. Потому что 3% темпы роста вполне реальны с точки зрения нескольких факторов. Мы не знаем, как будет разворачиваться сейчас осенняя страда и проблемы с коронавирусом, каким ограничением для бизнеса и населения это приведет, пока это вообще кот в мешке. Но с точки зрения общей логики прогнозирования, которую в 2020 году все проповедовали, это что 2021 год – это год отскока. То есть мы в 2020 нащупываем некое дно кризисное, от него начинаем уже в конце 2020 года двигаться вверх. Поэтому темпы, заложенные там в 3% с небольшим в 2021 году, вполне реалистичны. Другое дело, что будет в 2022 и 2023. Во-первых, у нас бюджет хоть и трехлетний, но вы сами знаете, принимается он законом каждый год, и поэтому параметры планового периода легко корректировать в большую сторону, если вдруг ситуация улучшится, но в то же время можно многие статьи подвинуть в ту сторону, в которую будет позволять сбалансированность бюджета. А второй момент, почему, на мой взгляд, там 3% ВВП роста 2022-2023 возможно, вы посмотрите, мы наращиваем, в принципе, финансирование по национальным проектам. которые будут, конечно, адаптированы под новые цели, но сам объем там наращивается, если память не изменяет, от 2,2 до 2,6 триллионов ежегодно. То есть вот такая динамика идет вверх, то есть она растет. Значимость бюджета как драйвера экономического роста повышается. И по нашим оценкам это даст вот такая структура бюджета, которая уже будет сформирована в 2021 году, не говоря о том, что будет улучшение еще и в 2022-2023 по структуре бюджета в пользу производителя. Она даст экономическому росту, по нашим оценкам, скажем, 0,2 процентных пункта плюс. То есть вот к тому, что в принципе было бы с текущей, если сравнивать структуру 2019 года, с чем мы стартовали в реализации нацпроекта. Отличительной чертой бюджета текущего года, не говоря вот о его посткризисном компоненте, что у нас заложены меры на там, реализацию и завершение антикризисных пакетов в рамках общенационального плана восстановления. Вот без этой второй компоненты, которая тоже влияет на экономический рост. Ключевое отличие вот этого бюджета от предыдущих, что новое правительство, оно больше ориентировано на агрессивную бюджетную политику, активную бюджетную политику. То есть мы можем брать в долг, пусть у нас будет ухудшаться макростабильность или там немножко ухудшаться сбалансированность бюджетом, но эти деньги государство будет через бюджет перераспределять в экономике. За счет там налогов собрали, взяли еще с рынка заимствования и вложили больше средств, чем делало предыдущее правительство Медведева.
Еще в июне, когда доллар стоил 68 рублей, а евро 78, когда, собственно, писался общенациональный план восстановления экономики, выполнен правительством по расходам уже на 80 с лишним процентов, с такой оценкой, возможно, и я бы согласился. Сегодня макроэкономический прогноз, на котором строился бюджет, даже на следующий год, полон неразрешимых противоречий. Взять рост экономики в 3,3% при сохранении инфляции ниже 4% – это заложено в бюджете. Рубль упал с начала года к доллару и евро на 20-25%. С учетом этого факта удержать инфляцию ниже 4% можно только в условиях подавленного спроса. То есть доля импорта в потреблении должна серьезно упасть, а граждане должны начать покупать более дешевые и менее качественные товары и продукты питания. А если учесть, что цены на продовольствие в последние месяцы два растут, причем отдельные категории вроде овсянки или подсолнечного масла, в них рост измеряется уже десятками процентов, то для удержания инфляции ниже 4% реальные доходы населения должны падать, причем сильно падать. Пока ровно это и происходит. По оценке Высшей школы экономики, 6% представителей среднего класса, или примерно 1 000 000 человек, за время кризиса перешло в категорию бедных, и никаких предпосылок для обратного движения пока не просматривается. Откуда при этом в этих условиях возьмутся 3 с лишним процента экономического роста, для меня лично загадка. Надежда на отскок после обвала, о которой, среди прочего, говорит Илья Соколов, в июне действительно была общим местом. Но еще в начале сентября российский Центробанк сделал вывод о том, что активная фаза восстановления экономики у нас закончилась в конце лета. Проще говоря, отскок за счет отложенного на время режима самоизоляции спроса уже состоялся. Россияне выжили из себя все, что могли, и больше отскакивать не могут. Тем более не смогут и в следующем году, когда налоги и сборы снова повысятся, а на цену начнет влиять еще и обязательная маркировка все более широкого спектра товаров. Впрочем, для правительства сейчас любой макроэкономический прогноз – попытка ткнуть пальцем в небо. При ухудшении экономической ситуации из рукава всегда можно достать политическое решение. Повод для очередного обострения отношений с Западом найти несложно. А потом все неудачи можно будет списать на санкционные риски, на происки супостата. Такой сценарий для имиджа власти выглядит даже более выигрышным. Ведь можно будет опять в пожарном порядке разрабатывать новый план восстановления, проявлять щедрость, защищать социальную справедливость и в который уже раз под чутким руководством гаранта обновленной Конституции выступать в роли спасителей нации. В рамках пакета законопроектов, сопровождающих внесение в Госдуму проекта бюджета на следующие три года, есть и документ о заморозке до 2023 года отчислений в накопительную часть пенсии. Продление заморозки давно превратилось в рутинную техническую процедуру. Никаких иллюзий относительно того, что накопительную часть когда-нибудь кто-нибудь разморозит, давно уже никто не питает. Впрочем, совсем незамеченной эта тема тоже не прошла. Федерация независимых профсоюзов предложила законодательно исключить накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования. То есть легализовать фактически состоявшуюся еще в 2014 году возврат к распределительной системе, где отчисления работников идут на выплаты нынешним пенсионерам. учитывая, что размораживать правительство ничего не собирается, давно этого не скрывает, предложение профсоюзов выглядит вполне логичным. Однако и Минфин, и парламентская фракция «Единой России» выступили против. Свое объяснение тому, почему это произошло, предлагает эксперт по работе с негосударственными пенсионными фондами Дмитрий Александров.
Я вижу три причины, почему это не происходит до настоящего времени. Первое, это в 2002 году, когда система появлялась, когда она рождалась. Как всегда в России, все чиновники, они отошли от этого дела в конце. Да, то есть было прописано, предложено. И дальше все плюсы-минусы прям вывалили на стол Владимиру Владимировичу Путину. И это было прямое решение первого лица, президента Путина. Соответственно, если вы послушаете любых критиков системы, они критикуют все, как она функционирует, как она развивается, но никто не критикует идею ее запуска. Второе, и это, наверное, самое главное, мы с вами все помним, что было после повышения пенсионного возраста, когда тому же Владимиру Владимировичу было сказано, что проработан вопрос и каких-то жестких реакций со стороны общества не будет. Здесь, накануне выборов в Государственную Думу, говорить о том, что у людей опять что-то отняли в пенсионных правах, ну, по сути, это будет такой прямой хороший козырь для любой оппозиции, для любых критиков власти. Ну и третье, наверное, это самая малозначительная причина, это то, что есть все-таки какие-то люди, заинтересованные в функционировании так или иначе от системы. Распределительная пенсия везде в мире, она покрывает прожиточный минимум. Да? То есть, ну, чтобы люди не умирали с голоду в стране. А как раз вот если вы работающий, у вас есть заработок, и вы не хотите, чтобы у вас коэффициент замещения падал значительно, когда вы, ну, коэффициент замещения – это то, что вы получаете, когда вы ходите на пенсию без вашей заработной платы. Да? Чтобы вот этот коэффициент замещения у вас был значительный, ну, сейчас считается, что у нас он в России где-то 40%. Это в среднем по больнице. На самом деле, конечно, это не так. И получилось, что вот как раз эта система для так называемого среднего класса. Дальше что мы видим? Да, что распределительная часть, она так или иначе, ну, выросла в последнее время, да, там, и она как-то индексируется и как-то держится на плаву. А вот как раз люди, кто зарабатывал, да, вот у них никаких возможностей для инвестиций на будущее у них не остается. Ну, дальше люди начинают изобретать однокомнатные квартиры в Москве на сдачу, золото в мешках, валюта в банках, банках таких, банках стеклянных. Это все уже какие-то такие кривые вещи, которые, ну, все-таки не работают правильно.
А вот как прокомментировал предложение об упразднении накопительного компонента в обязательной пенсионной системе министр финансов Антон Силуанов. Цитирую. «Людям надо создавать возможности, чтобы они накапливали себе на пенсию и имели после выхода на пенсию минимальное сокращение своих доходов. Поэтому давайте сначала создадим такую систему, а потом будем возвращаться к таким кардинальным предложениям». Год назад, когда активно обсуждалась идея сначала индивидуального пенсионного капитала, потом гарантированного пенсионного продукта, мы выяснили, что ничего радикально нового по сравнению с существующей не первое десятилетие системой негосударственных пенсионных фондов Минфин и ЦБ, которые отвечают за очередную пенсионную реформу, предложить не готовы и не собираются. От добровольно-принудительного принципа формирования пенсионных накоплений правительство отказалось, а добровольно копить на прибавку государственной пенсии, пользуясь налоговыми льготами, граждане могут и сейчас. Вопрос лишь в том, что делать с деньгами, которые скопились на индивидуальных пенсионных счетах россиян до 2014 года. С теми, кто перевел свои накопления в негосударственные пенсионные фонды, более-менее понятно. Там они по логике должны и остаться, превратившись из собственности государства в собственность граждан. А вот с деньгами молчунов, которые управляются государственным ВЭБом, все несколько сложнее. Если их просто превратить в пенсионные баллы, которыми россиян кормят в последние годы вместо перечислений на их счета живых денег, то недолго ждать и социального взрыва. В какой-то момент обсуждалась идея создания государственного, негосударственного пенсионного фонда, куда эти деньги должны были поступить. И на этом моменте обсуждение надолго ушло из публичной сферы. Речь о действительно больших деньгах. К 2014 году на индивидуальных накопительных счетах граждан скопилось 3 триллиона 200 миллиардов рублей. Примерно половина из них в ВЭБе. Сейчас, с учетом инвестиционного дохода, это больше 4,5 триллионов. Расстаться с халявными триллионами, которые, скорее всего, давно вложены во всевозможные инфраструктурные проекты, ВЭБ явно не хочет, да, по всей видимости, и не может. Правительству заливать в ВЭБ свежие триллионы сейчас тоже не с руки. Но решать проблему, которая явно зависла, тоже как-то нужно. Возможно, ситуация прояснится уже в обозримом будущем, после того, как окончательно определится покупатель крупнейшего частного негосударственного пенсионного фонда «Софмар», который выставлен на продажу, и об этом сообщили все СМИ. Претендуют на покупку этого фонда государственные структуры. Сбер, ВТБ, Промсвязьбанк. Я вполне допускаю, что тот, кому достанется «Софмар», и будет строить государственный супер-НПФ, которому достанутся накопления. Молчунов. И еще пару слов о любопытной тенденции, которую заметили аналитики Bloomberg. На самом деле, президентские выборы в Америке действительно влияют на рубль. И курс рубля прямо коррелирует со ставками, которые дают букмекеры на победу Дональда Трампа. Чем ниже шансы у Дональда Трампа, тем ниже курс российской национальной валюты. Таким образом, россияне, которые хранят деньги в рублях, напрямую заинтересованы в скорейшем выздоровлении американского президента, чего мы ему и пожелаем. На этом мы заканчиваем нашу программу. Время нашей программы подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Кроме того, мы часто там вывешиваем то, что не помещается в наши программы. А туда частенько не помещаются довольно интересные материалы и кусочки, которые мне, честно говоря, довольно жалко упускать. Таким образом, вы можете это посмотреть и на нашем YouTube-канале, и в нашем Telegram-канале. Итак, с вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До следующей недели. Всего доброго.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
«Христианские круги» были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
«Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты».
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.